Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Мы, к сожалению, давно не встречались. Опять у нас был достаточно большой пропуск. Это и из-за некоторых обязанностей батюшки, и из-за моей работы тоже. Но как раз та работа, которая сейчас вот проходила, меня натолкнула на тему, о которой хочется поговорить. А именно, у меня были съемки в городе Жуковский, в Летно-исследовательском институте. Это снимается как бы такое продолжение фильма «Экипаж». И, в общем, я достаточно близко познакомилась с самолетом. Была очень долго в их окружении, в окружении тех людей, которые ими занимаются, не только пилотов, но и обслуживающего персонала. И я знаю, батюшка, что вам тоже эта тема близка, поэтому в связи с этим хочется поговорить вообще о достижениях, человеческих достижениях, о прогрессе и о том, как это влияет на духовную жизнь, способствует ли духовному возрастанию человека или наоборот. Ну и самолет – это как частность, как некое такое чудо, одно из, наверное, наиболее ярких таких достижений человеческих.
Да, действительно, я некоторые отношения имею к этой теме, поскольку являюсь выпускником Московского авиационно-технологического института, который был известен в Советском Союзе под таким названием, но в те времена, когда я его заканчивал, это как раз 90-е годы, тогда появлялось множество академий, университетов, колледжей вместо привычных нам ПТУ и институтов. И вот Альма-Матер, мой институт, тоже претерпел такую череду переименований, и когда я из него выходил, это был университет уже, Государственный авиационно-технологический университет, но к моей радости, как выпускника, да, думаю, и к радости многих, вот эта марка МАТИ в названии сохранилась. И сейчас этот институт называется МАТИ-Российский государственный технологический университет имени Циолковского. Вот такое двойное у него название. Но вот эта любимая выпускниками аббревиатура МАТИ сохранилась. И, конечно, напрямую к созданию или к эксплуатации авиационной техники я, конечно, не имею отношения, особенно сейчас, в нынешнем своем сане. Но, тем не менее, я заканчивал кафедру технологии производства двигателей летательных аппаратов, в том числе и, конечно, авиационных и ракетных двигателей. То есть, моя специальность – это инженер-технолог, инженер по ракетным двигателям. Ну, и авиационным, конечно, в том числе. И, кстати говоря,
но у вас была какая-то практика? То есть, вы реально…
Я работал на заводе, да, на станках числовым программным управлением. Но мы там выпускали продукцию, так сказать, конверсионную, потому что это опять-таки были 90-е годы.
Поясните такое слово.
Ну, вы же знаете, что после краха 91-го года, чтобы как-то выживать на заводах, которые выпускали танки, бронетранспортеры, пушки, стали выпускать сковородки, детские какие-то игрушки, не знаю, там велосипеды и так далее. Вот. И поэтому, когда в мою смену, у нас смена начиналась в 7:30, я приезжал, и полноценные 8 часов на заводе, мы выпускали там совершенно удивительную вещь. Это такие небольшие латунные червячки для электрических счетчиков на предприятии космической отрасли. Вот. Ну, слава богу, эти времена прошли, и они, это было уже давно, это уже почти 20 лет тому назад, даже больше уже 20 лет тому назад. Так что, слава богу, такие времена прошли. Но, тем не менее, да, вот я начинал свое обучение авиационной специальности в одной из республик Советского Союза, и там огромное авиационное предприятие базировалось, которое, кстати, было во времена войны эвакуировано вот как раз в Среднюю Азию. И там вот тоже есть летно-испытательная станция ЛИИ. Вот здесь она в Жуковском носит имя Громова. И вот при больших заводах, как правило, авиационных в Советском Союзе были такие и свои аэродромы, и такого своего рода летно-испытательные станции, лаборатории. Вот. И нас, студентов, вот возили туда. Мы были на заводе в качестве экскурсантов, на заводе в качестве таких вот подсобных рабочих уже в другое время, во время практики. налетно-испытательные станции нам давали, вот как мальчишкам, полазать там по самолетам, так что вам вот не довелось побывать за штурвалом самолета.
Нет, не довелось.
Мне вот, к счастью, ну, разумеется, на земле, разумеется, не в полете, разумеется, с выключенными двигателями, но так или иначе, вот что такое кабина пилотов и что такое сидеть за штурвалом, я знаю.
А мне вот интересно, вы же, наверное, имели все-таки опыт общения с людьми, непосредственно связанных с управлением,
конечно,
самолетами.
Конечно.
И понятно, что сейчас такое время, когда уже церкви открыты, когда все более доступно, и когда летчики говорят о том, что среди нас нет неверующих людей, в общем-то, это более понятно сегодня. А вот тогда, вот в то время, как это было?
Вы знаете, летчики...
Где-то спрятали иконку, держали ее где-то там, не видно было?
Наверное. Летчики очень суеверный народ. Как и, например, подводники, шахтеры и вот другие такие люди опасных специальностей, связанных с постоянной такой опасностью. Ну, вы знаете, наверное, их такой особый сленг, они никогда не говорят «последний полет»,
да,
или «последний выход на дежурство», они всегда говорят «крайний полет». Да. Или если уж брать не такой внутренний сленг, а просто в рамках русского языка уходить от слова «последний», то завершающий, заключительный, финальный, но никак не последний. Вот.
Да,
и
да,
в этом смысле, конечно, любой летчик может сказать, что неверующих нет, потому что они очень суеверны, очень суеверны. Особенно, вот вы побывали в ЛИИ имени Громова, это летно-испытательная станция, и там испытывается техника. Особенно...
И до сих пор там сейчас испытываются самые последние модели самолетов сверхзвуковые,
да,
истребители.
Да, 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 конечно. И в связи с этим любые испытания новой техники, они сопряжены с большим риском, естественно, чем эксплуатация уже серийных образцов авиационной техники. И поэтому, разумеется, что человек, который постоянно, каждый день выходит на работу для того, чтобы рисковать, он, конечно, волей-неволей задумывается и о смысле жизни, и о том, вот зачем все он это делает, и что будет, если вдруг произойдет отказ, и он, не дай бог, там погибнет, как быть с его семьей, что делать и зачем все это. Разумеется, вот такие вопросы, которые перед ними, и эта опасность, и сама жизнь ставит ежедневно, конечно, их наталкивает на то, чтобы быть вот верующими, как они говорят. А то, что касается, вот вы спросили, что там 20 лет назад было, ну, знаете, вот про армию говорят, что армия – это срез общества. В армию не приходят люди неизвестно откуда. Ну и в летчики точно так же приходят люди из общества. И поэтому вот какова была такая средняя высоковленность общества в 90-е годы, ровно то же самое можно было говорить и о бывших вчерашних советских летчиках, которые вот стали российскими летчиками, не знаю, белорусскими, таджикскими и другими, да, вот на всем огромном пространстве бывшего Советского Союза. Вот могу сказать, что, наверное, человек, который поднимается на 10-11 километров над землей и видит всегда, там облаков нет в это время, да, на такой высоте нет облаков практически никогда. Есть особые такие, у них такое очень романтическое название, ноктилутентные облака. Это те, которые светятся ночью. Это очень редкое явление, оно часто бывает, точнее, не часто бывает, и чаще всего бывает над большими водными пространствами, над океаном, то есть над сушей практически такого не бывает. Когда облака поднимаются на высоту до 60-80 километров, и в связи с этим они попадают в свет солнца, которые, лучи которого находятся за землей, то есть они землю не освещают, но вот они настолько высоко, что они попадают, а как и Луна, собственно, да, вот в лучи Солнца, которые идут из-за горизонта. Поэтому они называются ноктилутентные, то есть светящиеся ночью. Вот. А так на высотах 10 километров, это вот такая средняя высота для гражданской авиации, облаков нет. И поэтому представьте себе, что вот летчик, который. Его работа заключается в том, чтобы постоянно находиться в небе. Там, где нет облаков, там, где вот если это ночью полет, прекрасно видны звезды, они очень там чистые, такие красивые, когда вот эти нижние слои атмосферы наполнены выхлопными газами, выхлопами заводских труб, и поэтому непрозрачные остаются внизу. И летчик видит вот это совершенно ничем не замутненное небо.
И хочется понять, как вот эта близость к такому видимому, осязаемому небу.
Это постоянное, как апостол Павел говорит, да, что это такое естественное Евангелие.
Да,
когда
да,
мир повествует о Творце, причем там в небе этот мир просто восклицает о Творце, да, и особенно когда речь идет о военных летчиках, вот, есть такой самолет-перехватчик МиГ-25, его модификация МиГ-31. Это самолет, разработанный там, в 60-х, 70-х годах, но он до сих пор находится на военно-воздушных силах и на боевом дежурстве. Так вот, на этих самолетах достигается высота более 20 километров и даже выше. Там 24, 25, 26 километров, там рекорд, я, конечно, не могу сейчас точно сказать, вот такие справочные данные точные. Но на такой высоте небо перестает быть голубым, оно становится черным, как в космосе. И они наблюдают картину, сходную с той, летчики, да, сходную с той, которую видят, да, с которой видят космонавты. Да, то есть внизу такая голубая гладь атмосферы, вверху черное небо, не голубое, а черное небо. Причем даже днем. Он может взлетать днем, проходить вот эти низкие слои атмосферы, выходить в стратосферу, вот это стратосферные высоты называются, и там наблюдать вот это черное небо днем, которая наполнена звездами. А те, вот, кто бывал в горах, например, и поднимался на высоту, ну, километр-два хотя бы, и ночевали в горах, вот в походах были. Я почему знаю, потому что я сам бывал в таких походах несколько раз всего, но тем не менее. Небо на высоте видится не как черное полотно с крапинками звезд, а как такое полотно, по которому разлит свет. Видны мириады звезд, созвездия, они действительно как молоко разлиты, почему и Млечный путь-то называется. И этот Млечный путь действительно виден, как хребет неба. Вот прям от горизонта до горизонта виден, как позвоночник такой, на котором держится небесный купол над землей. Вот. И поэтому, естественно, видя такие картины каждый день в рабочем порядке, да, разумеется, ну, кто-то, может быть, привыкает и не придает этому значения, естественно, потому что какое-то такое научное объяснение этому всему есть, все прекрасно понимают, почему так происходит, и это такое обыкновенное чудо ежедневное происходит. Вот. Так что недаром летчикам всю жизнь снится небо. Даже почему они так вот очень-очень-очень болезненно уходят из этой профессии, да, потому что их жизнь вот там, на высотах, что в руках все время штурвал, даже ночью, даже во сне.
На самом деле, как-то действительно вот это вот ощущение чуда, но у меня, например, оно не покидает. Я, конечно, не так часто летаю, как пилоты, но все равно достаточно много, и каждый раз, когда я сажусь в самолет, конечно, определенный трепет, но и вот это ощущение чуда, вот как поднимается такая огромная махина, она поднимается и парит в воздухе. Это, в общем-то, то, к чему столетиями стремились, и то, что было в каких-то даже еще там античных легендах описано, да, вот какой-то
летающие корабли,
да,
с парусами, да.
И, конечно, действительно, вот именно чудо такого, поэтому удивительно, когда люди, ну, я вот не сталкивалась с тем, чтобы люди в этих профессиях, они совершенно никакого отношения не имели к духовному миру, вот в своей жизни они как бы это не открывали. И даже как раз вот именно там, непосредственно в Летно-исследовательском институте, там у всех, ну, я не смотрела все самолеты, но вот с теми, с кем мы работали, у них у всех там по много-много всяких иконок стоит в кабине. Вот, и они как бы, да, при вере они еще очень такие верующие люди.
У меня по поводу того, что вы сказали, несколько мыслей сразу возникло. Ну, во-первых, действительно, вот это стремление человечества все время что-то создавать, это, безусловно, некая творческая сила, которая была заложена Богом при творении человека. В каком-то смысле человек становится сотворцом Богу в том мире, в котором ему предстояло жить. Разумеется, когда-то грехопадение прародителей внесло коррективы. И в этом смысле вот этот технический, научно-технический прогресс – это всегда такая двоякая вещь. С одной стороны, человек получает какие-то немыслимые удобства, воплощает мечту. В то же время, ну вот если посмотреть с точки зрения такой, ну если хотите, научно-технической философии, вот современные летательные аппараты, ну если возьмем вот самолеты, скажем, да, они… Ну вот, по современным представлениям, они очень совершенны, конечно. Очень совершенны. Современная электроника, или как ее называют, авиационная электроника, называется авионика. Вот авионика современная, приборы управления, они дают возможность пилоту практически вообще не участвовать в пилотировании. Вплоть до полностью автоматического полета. То есть, за человеком остаются просто контрольные функции. Ну, разумеется, сейчас в широкой эксплуатации таких систем нет, но тем не менее они по факту уже существуют на данный момент, причем не в каком-то таком испытательном виде, а в вполне серийном виде. И летчик
Но автоматическое пилотирование все равно же, оно используется во время полета.
Да, во время полета, да, так называемый автопилот. Когда, но летчик, нынешний современный летчик, он должен взлететь, поднять самолет, занять необходимую высоту и там уже нажимать кнопочку автопилота. Вот, и лететь уже до… И дальше снижение и посадка опять в ручном режиме.
Угу.
То есть, вот эти, скажем, там 4 часа полета, из них 3 часа летчик ничего не делает, по большому счету, да, просто контролирует. Вот. Ну, разумеется, летная работа идет. Он должен, он не может спать. Хотя часто так бывает, что два же ведь командир корабля, КВС, командир воздушного судна, и второй пилот. Вот, два летчика. И поэтому часто бывает, что один пилотирует, другой там как-то отдыхает. Вот. Так вот, если смотреть на современную такую летательную технику с этой точки зрения, то она очень совершенна, конечно. Вот. А с другой стороны, эффективность эксплуатации этой техники с точки зрения там, топливной экономичности, она очень-очень такая относительная. Потому что, ну, представьте себе, вот современный самолет, ну, обычный вот такой гражданский самолет, на котором все летают. Ну, вот он в среднем, вот он выходит на взлетно-посадочную полосу, он весит, ну, скажем, 100 тонн. Из них там почти половина веса может быть топливо, которое он сжигает. Он берет с собой это топливо, вот эти несколько десятков тонн, да, и почти половину своего веса, может и больше даже.
То есть вот эти 100 тонн, из них половина почти это вес топлива?
Не всегда, это зависит от дальности полета, да, может быть заправлены и 12 тонн, и 17 тонн, может быть заправлены и 30, но если это дальний полет какой-то, дополнительные баки еще используются, то есть там может быть до половины, даже больше половины веса самого самолета. То есть это очень неэффективно. Самолет переносит топливо, которое он же сам сжигает. То есть мощность двигателей, да, вот это современных, да, уходит на то, чтобы тащить просто топливо с собой. Вот. А при этом в этом самолете сидят, ну, предположим, там 150 человек. Но если каждый из них даже будет весить 100 килограмм, нетрудно посчитать, что это 15 тонн всего лишь полезной нагрузки. Да? Хотя, естественно, ну, пассажиры это обычно не знают. Любой самолет чаще всего берет с собой коммерческие грузы какие-то. Почту, какие-то контейнеры с товарами. То есть, обычный пассажирский самолет, в нем есть еще и какая-то коммерческая загрузка. Это может быть несколько контейнеров, там, по 6, по 7, по 8 тонн, там, по 10, в зависимости от того, какой самолет. Ну, вот. И, ну, и самое такое, возвращаемся к Божьему миру, да, самое такое удивительное сравнение в эффективности полета и в расходовании энергии для этого полета, что вот птичка, например, маленькая какая-нибудь, да, пролетает за единицу времени 1000, 1500 длин своих, длины своего тела, а самолет пролетает, ну, несколько десятков. Да, то есть соотношение размера и прохождение пути очень неэффективно. И здесь, поскольку у нас...
То, что все равно человек не приблизился даже
здесь,
относительно к тому, что
сотворил
стороны,
Бог. Конечно, вот именно, именно я это и хотел сказать, что здесь вот какая-то ограниченность человеческая присутствует, да, что он ничего подобного Богу создать не может. Не может. Не может создать столь совершенное и столь обычное явление, как птичку, да, которая прекрасно летает, справляется со всеми ветрами, и замечательно, навигация отличная, с навигацией у нее все хорошо,
и
она не теряет.
Все более совершенствуясь, даже вот конкретно в самолетах, человек все больше видит, как это трудно, как это сложно, и как это все равно невозможно приблизить к тому, что создал Творец.
Ну, верующий человек, наверное, так думает, верующий авиаконструктор.
Ну, если не верующий, то что создала природа, но все равно понимаешь, что к этому...
Нет, конечно, конечно. И потом, знаете, в чем дело? При создании авиационной техники, да и вообще любой техники, ну, коль скоро мы сейчас говорим о небе, авиационная и космическая техника, разработчики, в первую очередь конструктора, конечно, да и технологи тоже потом на производстве, они сталкиваются с физическими законами, которые как стена встают на пути вот той или иной какой-то разработки. Ну вот очень интересный пример, как раз когда начиналась эпоха реактивной авиации. Да? То есть, ну, мы знаем, что вот во время Второй мировой войны были самолеты такие с пропеллерами, с винтами, с авиационными такими винтами, вот, которые приводились в движение поршневыми двигателями, ну, то есть двигателями, подобными автомобильным современным двигателям, двигателями внутреннего сгорания. И вот как раз на рубеже 40-х-50-х годов, ну, реально разработки еще были до войны, конечно, война их немножко приостановила, во время войны, уже в середине 40-х годов, в 42-м-43-м году и в Советском Союзе были такие опыты по применению реактивной авиации, но там чаще всего были, интересно что, да, на самолет ставили ракетный фактически двигатель, где вот жидкое топливо просто сжигалось, и все, и самолет получал тягу. Да. То есть такой самолет, там двигатель работал минуту, представляете? Да? То есть он взлетал с большой скоростью, набирал высоту. Ну, это по реалиям 40-х годов, это такой самолет предполагался использовать, ну, например, для уничтожения высоколетящего бомбардировщика. Этого хватало. То есть он быстро набирал высоту, причем большую. Это и 10, могло быть и 12 километров. По тем временам это очень большая высота. Предположим, наносить удар по этой цели и потом в качестве планера уже без двигателя спускаться на землю. Но такие опыты в реактивной авиации уже были. Так вот, когда получили более или менее широкое распространение так называемые ВРД, воздушно-реактивные двигатели, то есть это уже не просто набирали, условно говоря, банку керосина, ее сжигали и получали тягу, а это уже сложное устройство, где особым образом нагнетается воздух, вот подается топливо, и оно там в специальной камере сгорания сжигается, крутит турбину, эта турбина там крутит разные устройства, компрессор, ну и так далее. То есть уже можно было сжигать стакан керосина и при этом получать довольно продолжительную тягу, не как в ракетном двигателе. Можно было налить 2 стакана керосина и уже лететь там какое-то количество времени. Да? Так вот, когда появились эти двигатели, тяга в них возросла, стала доступна скорость 500, 600, 700, 800 км в час, совершенно недоступная для вот наших деды на самолетах. Ил-2, предположим, да, вот наш известный штурмовик, они летали на боевое задание на скорости 150-200 км в час, как на автомобиле.
Ну да.
Хотя этот самолет мог развивать, естественно, и большую скорость. Да. Истребители летали к концу войны на скоростях 500-600 км, там, ну, чуть больше. Вот. И вдруг появляется такой двигатель, который дает большую скорость. И что происходит? Вот как раз о чем я хотел сказать, да, что физические законы встают как стена просто на пути разработчиков. Вдруг выясняется, что планер самолета, ну, то есть вот форма его корпуса, или как авиационные специалисты говорят, фюзеляжа, крыло, да, возникают какие-то неведомые совершенно до этого различные физические явления. И вот, кстати говоря, не только и в Советском Союзе, и за рубежом были такое значительное количество крушений испытательных самолетов по неизвестным причинам. То есть самолет забирался на большую высоту, развивал скорость, ну вот, предположим, 800, там, 900 км в час, и потом просто падал оттуда в течение какого-то очень короткого времени с большой скоростью. И ничего нельзя было понять, в чем дело. И выяснилось, чтобы, так сказать, не сохранять еще дольше интригу, вот, это явление потом получило название флаттера. Это такой особый термин, который описывает аэродинамические явления на крыле. Оказалось, что вот крыло такое обычное, такой практически прямоугольной формы, оно не в состоянии обеспечивать правильное обтекание, такое, или, как говорят, ламинарное обтекание, то есть спокойное обтекание воздушными потоками крыла на таких скоростях. Возникают перебои потока, мы сейчас не будем вдаваться в физику, но так или иначе, да, и крыло становится, знаете, как вот если представить себе музыкальный инструмент духовой, скажем, какую-нибудь флейту или еще что-то, там есть такой лепесточек в мундштуке, да. И когда дует музыкант, этот лепесточек в потоке воздуха, который он создает, очень-очень мелко и с довольно большой амплитудой колеблется. То же самое происходит с крылом. И вот в этом огромном скоростном потоке, мощном, это же огромная мощь, когда на тебя набегает воздух со скоростью 800 км в час, да? Это порядка там 25, там, условно говоря, метров в секунду, 25-30 метров в секунду, то есть, простите, 250-280 метров в секунду, да? То есть, это огромная скорость, вот. И, соответственно, только потом с помощью исследований специальных аэродинамических трубок, ну, вот вы, наверное, видели, если не показывали аэродинамические трубы, в ЛИИ имени Громова.
Нет, не пока.
Вот, то есть это огромные такие, действительно, трубы, в которых стоят такие тоже огромные, там, 3, 5, 6 метров вентиляторы, которые создают, вот, в том числе, сверхзвуковой поток, в котором помещают модель самолета и вот выясняют, в чем там дело. Так вот, выяснилось, что вот эти бедные крылышки вот этих 40-х годов самолетов просто начинают вот так вот трепещать и физически разрушаются в какое-то очень короткое время. И это повлекло за собой целый огромный комплекс в дальнейшем изобретений в области аэродинамики крыла, появление так называемой стреловидности крыла, когда у современных самолетов крыло так назад немножко, так, как бы загнуто, говоря так по-бытовому, вот. В связи с тем, что именно такое крыло может обеспечивать спокойное ламинарное обтекание воздушного потока. Так вот, именно в таких случаях, мы говорили о вере авиаконструкторов, да, именно в таких случаях как раз человек, который сидит за Кульманом, а тогда по-другому не было, это сейчас авиаконструкторы сидят за экраном компьютера, а тогда за Кульманом, он вдруг сталкивается с непреодолимой какой-то силой, которая выражена физическими законами. А мы знаем, что это законы бытия, которые дал Бог.
Но которая, тем не менее, была кем-то преодолена из живых существ. Может, это интересно, что есть...
Да, и причем преодолена только при условии соблюдения этого закона. Да? То есть, нужно было создать такую технику, которая удовлетворяла условиям этого закона. То есть, не закон был преодолен как таковой, да? А технику приспособили под этот закон. Он так и не остался, он так и не был преодолен в том смысле, что им можно было пренебречь этим законом. Наоборот.
Наверное, брались во внимание какие-то живые существа, которые как-то вписывались в этот закон?
Живых существ, которые с такой скоростью летают,
нет,
их нет.
Ну, может быть, не которые с такой скоростью, но просто, даже там модель крыла, наверное же, все равно это в какой-то мере.
Нет. Есть живые существа такие, я вот, к сожалению, конечно, биологически точную характеристику не дам им, какого они вида и рода, но это своего рода, знаете, такие, что-то вроде таких каракатиц, что-то наподобие, которые создают сокращениями своего тела реактивную водяную струю и выпрыгивают из воды. Они таким образом на птиц охотятся. Можете себе представить, да, птицы охотятся на рыб, а вот тут на птиц охотятся. Они выпрыгивают, и вот замеры исследователей, биологов, там фиксировали скорости, порядка там чуть ли не 700 км в час. Не знаю, можно ли доверять этим исследованиям. Ну, в принципе, это достижимая такая скорость, да. Вы знаете, что вот некоторое время назад И вот совсем недавно были предприняты такими специально подготовленными парашютистами успешные попытки прыжка парашютного из стратосферы, когда человек, падающий, развивал сверхзвуковую скорость, как самолет.
Нет, я не слышала про это.
Ну, вот это было некий австриец, по-моему, фамилия его Баумгартнер. Это некоторый, ну, год, может быть, назад было. И вот буквально на прошлой неделе, я, к сожалению, не могу сказать точно, кто это, фамилию не могу назвать, но так или иначе, вот люди, которые прыгали с высоты порядка 40 километров на парашюте.
На парашютах с такой скоростью?
Да, и достигали сверхзвуковой скорости, как самолет. То есть, в этом смысле человек превзошел, конечно, любое живое существо, потому что он в свободном падении достигал сверхзвуковой скорости. Но человек не предназначен для таких полетов без летания аппарата. У него нет крыла, у него нет никаких дополнительных приспособлений, которые присущи его телу.
А каким образом они оставались живы при этом?
Ну, парашют.
Да, но человеческий организм может выдержать такое?
Нет, ну они же не в плавательных очечках прыгали, они прыгали в специальных скафандрах, которые полностью закрывали, были герметичны. Конечно, то человек дышать не сможет даже на такой скорости, если он не будет закрыт. Вот, поэтому... Разумеется, что когда так или иначе люди, развивая свои какие-то технические идеи, пусть даже самые гениальные, они все равно постоянно наблюдают, и даже чем более гениальная идея, тем они более явственно наблюдают, что мир Божий, он гораздо более совершенен. Даже вот с точки зрения каких-то технических параметров, вот я вам говорил, да, с точки зрения затрат энергии на полет, скажем, да, вот любое живое существо, оно в десятки раз, в сотни, в тысячи раз эффективнее по затратам энергии, по аэродинамике полета, эффективнее, чем любой самый совершенный самолет. Да, потому что так или иначе, самый современный, самый надежный, самый эффективный самолет, он имеет какое-то там лобовое сопротивление воздуху. Он расходует энергию просто на то, чтобы преодолевать воздух, особенно на больших скоростях. Вот упомянутый мною в начале передачи самолет, вот этот МиГ-25, МиГ-31, летает на скоростях, которые примерно равны трем скоростям звука. Быстрее звука в три раза. Это примерно, ну, около 3000 км в час. И при этом трение воздуха о корпус таково, что этот корпус разогревается как сковородка. То есть там может быть и 100, и 120, и 200, и 250 градусов. И такие самолеты чаще всего делают из титановых сплавов, не из дюралюминия авиационного, как правило, да, который просто теряет свои конструктивные способности при таких, несущие способности при таких температурах, а особые сплавы используются. Вот можете себе представить, какое давление, какое трение создает воздух, если на высоте, скажем, там, те же 10 километров, где примерно минус 52 градуса, там всегда там стабильная температура, да? Вот летящий самолет в воздухе, температура которого минус 52, разогревается до плюс 250 градусов. Вот какая скорость, какая мощность. И тем не менее, да, вот мы еще раз говорим, что оказывается, что при всем удивительном прогрессе, научно-техническом прогрессе, человек, можно сказать так, что и привести такую, знаете, аналогию из животного мира. Вот есть животные броненосцы, да, они называются, такие достаточно крупные млекопитающие, да, вот защищенные броней, там, ну или черепахи, да. Вот. Они носят с собой вот этот тяжелый дом, и в связи с этим становятся такими медлительными и неповоротливыми. Да. Есть животные, которые такой броней не наделены. Они быстро бегают. Тот же гепард. Да, он достигает скорости там, 120 км в час, когда он может бежать. Ну, страус, да. Ну, гепард – самое быстрое животное из таких вот четвероногих. Вот. И обладает острыми когтями. Но никакой броневой защиты нет у него. Да. Есть животные, которые, там, не знаю, обладают каким-то там длинным хоботом и могут что-то достать. да, длинной шеей, как жираф, да. То есть они функционально приспособлены и сотворены Богом, как в замысле Божьем, да, они находились, сотворены Богом так, чтобы все это, броня, когти, шея длинная или хобот, служили их жизни. Да? Человек этого всего лишен. Но это делает человека не слабым, а наоборот, он абсолютно универсален. Он себе броню, когти, хоботы и шеи может сделать. И таким образом человек абсолютно освобожден от того, чтобы все это с собой носить. И в этом смысле человек действительно самое совершенное творение. Потому что он не нуждается в том, чтобы его тело одновременно броню носило, зубы острые были, когти были острые, шея длинная и хобот еще был. Для того, чтобы функционально все это реализовывать. Человек, вот это продолжение своих рук, он может сделать сам. И в этом смысле и самолеты, о которых вы сегодня предложили поговорить, и, не знаю, миксер, которым женщина пользуется на кухне, да, это продолжение функциональной телесности человека в каком-то смысле. Да? То есть человек через эти изобретения компенсирует или дополнительно расширяет свои функциональные
возможности.
Получается,
что Господь каждое живое существо наградил чем-то, что, в общем, полностью его может обеспечить, сохранить, как-то обезопасить. А если человека наградил умом, который...
Да, человека наградил универсальным умом, да, который может все это... Причем в чем еще универсальность человека? Если ему нужна броня, он ее оденет, а потом снимет. Да, то есть он не таскает всю жизнь.
Угу.
Да? Если ему нужно оружие как продолжение руки, да, он кует меч. Да? Современное оружие – это просто очень длинный меч. Да? Там ничего такого сверх, такого совершенного нет. Пусть даже это будут очень точные системы наведения, системы корректировки там, и прочее, прочее. Огнестрельное оружие – это все продолжение меча в каком-то смысле. Да? Это удлинение меча. Вот. Значит, и броня, и оружие, и просто помощь какая-то человеку. Ну вот сейчас редко кто вручную стирает, скажем, да? Вот, изобретена стиральная машина. Здесь можно тоже поговорить о других аспектах, да, потому что о других аспектах прогресса и о том, о чем вы вначале говорили, да, что прогресс вроде бы освободил много времени человеку, но человек это время использует, к сожалению, да, не по предназначению. Он, к сожалению, не становится лучше, несмотря на то, что.
И даже почему-то годами все равно слышишь о том, ну и от духовных и каких-то, что все-таки технический прогресс больше несет за собой разрушение, именно, может быть, в таком нравственном аспекте, чем созидание. И больше неудобств в конечном итоге людям, чем даже какой-то комфортной жизни.
Ну, да, здесь можно просто сказать о том, что, ну, конечно, технический прогресс создает экологическую нагрузку. Это однозначно, это всем давно уже понятно. И никто уже не умиляется дымящими трубами заводов, как это было в 20-х годах. Если мы посмотрим хронику 20-х годов, индустриализация, то там вот эти чадящие, просто не просто дымящие, а вот черный угольный дым такой, это как такой признак величайшего прогресса. Вот эти огромные заводские трубы, которые чадят и застилают небо вот этим смрадным дымом, это воспринимается как удивительный прогресс и огромный скачок вперед. Мы сейчас понимаем, что это ужасно. Вот. Так что, конечно, здесь, а с точки зрения нравственности, да, человек окружил себя вот этой техникой. Вот мы как-то с вами говорили в одной из передач, что сейчас очень развиты средства коммуникации. Да, речь идет и о телефонах, и об интернете, и так далее. Средства коммуникации, которые сблизили людей, не увеличили количество коммуникаций, а наоборот уменьшили ее. Почему? Ну, мы тоже с вами об этом говорили, да, что раньше звонок из другого города – это было целое событие. Нужно было разменять рубль по 15 копеек, найти автомат междугородний, если из автомата звонить, или идти в узел связи куда-то, там заказывать разговоры, сидеть, ждать. То есть, это целое событие было. Вот. И быстренько там что-то за заказанные 3 минуты рассказать, что вот я приехал или приехала. У меня все хорошо, там мамочка, да, и так далее. Сейчас в любой момент можно достать из кармана телефон. И это создает ощущение, что я в любой момент могу поговорить с кем угодно. Поэтому мне не надо ни с кем разговаривать. Да?
Да.
То же самое и транспорт. да, потому что сейчас совершенно спокойно в любую точку Европы, по крайней мере из европейской части России, вот из Москвы, из Петербурга, в любую точку Европы можно добраться там в течение 2-3-4 часов.
Может быть,
одним днем даже можно слетать туда и обратно.
Может быть, именно в связи с этим Достоевский когда-то сказал, что развитие железной дороги, ее возникновение, это, в общем-то, был первый шаг к апокалипсису.
Да, еще можно вспомнить о том, что автомобили, которые назывались самобеглыми колясками, тоже воспринимались как некое исчадие ада такое. Ну, и оно действительно воспринималось так. Это же были коляски на паровых двигателях, которые грелись там каким-то углем там, и так далее. Действительно, такие чадящие, гремящие самовары были просто огромные. На огромных колесах с шумом проносящиеся там по... Ну, проносящиеся, это громко, может быть, сказано, потому что они достигали скорости, ну, 10 километров в час, 15 от силы в те времена, в конце 19 века. Но, тем не менее. Действительно, ведь апокалипсис – это в том числе разобщение.
Апокалипсис... Потеря любви.
Да, да, это потеря любви, потеря общения. И, к сожалению, вот эти средства общения, коммуникации, транспорта, при всех их прекрасных удобствах, да, вдруг, как оказалось, да, ведь люди не замышляли так, да, и это тоже вот удивительный парадокс прогресса и вообще научно-технической революции, как раньше говорили, НТР.
Это, наверное, то, о чем вы говорили, что помимо каких-то физических законов, которые, ну вот как в самолете, что очень много приходится лишнего набирать, выбрасывать, очень много как бы энергии впустую, которая уходит. И здесь также, то есть какие-то вещи, которые приходят как побочные такие действия, вот то, что было создано Богом, там нет таких побочных действий.
Вот-вот-вот, и мне кажется, что здесь как раз проявляется вот падшесть этого мира, что человек падший никак, вот он старается, но он никак, при всем совершенстве этих изобретений, потому что мы удивляемся тому, насколько удивительна мысль вот этих гениев в технике, действительно, просто, вот если бы у нас еще бы 3-4 часа было бы, я бы сказал, настолько удивительные, их даже через радио можно передать, вот насколько удивительные, гениальные технические решения, кстати, изобретение которых принадлежит русской науке, да, в области авиации. И при всем при этом, вот это приводит ровно к тому, о чем мы сейчас говорили. Эти гениальные изобретения не делают самолет таким, чтобы он на 1 килограмме топлива мог лететь или на 2 килограммах. Да? Ему нужно десятки тысяч килограмм топлива. Гораздо больше, чем он несет полезной нагрузки. Или примерно столько же. Да? Это очень неэффективно. Вот, наверное, мы должны хотя бы один звоночек принять, чтобы наши слушатели успели что-то спросить, если им интересно.
Давайте, я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон радиостанции 8495-629-0873. 8495-629-0873. Пока нам не поступил еще звонок. Да, вот мы говорим о таких физических каких-то проколах, минусах, которые несут с собой эти открытия и совершенствования, а вот именно о нравственном. Вот вы начали говорить именно про такие побочные эффекты в духовном смысле.
Да. Что происходит, когда человек достигает какой-то цели? Если это человек, который всю славу дает Богу, это одно. Если это человек, который эгоистичен и самоцентричен, если можно так сказать, то, конечно, это возвышает человека над ним самим, говорит, да, как я прекрасен, как я силен, как я замечателен, забывая, если немножко перефразировать евангельскую притчу о богаче, который житницы свои сносит, да, он забывает, что в эту ночь душу твою у тебя заберут. К чему тебе это?
Послушаем звонок. Здравствуйте.
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 Любовь Васильевна из Подмосковья.
Любовь Васильевна, слушаем вас.
Я хочу задать вам такой вопрос. Вы такой замечательный институт закончили. Вы инженер. Вы могли бы сделать столько пользы для авиации и для космической...
отрасли.
Отрасли, да. Вы знаете, и хочу спросить, не сожалеете ли вы о том, что вы не работаете на этих замечательных предприятиях, заводах? Конечно, власть сегодняшняя разрушила все. Но все-таки надо верить, что когда-нибудь это все восстановится, и рабочий класс будет создавать такие ракеты, такие самолеты, которые будут для души, для радости человека существовать.
Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Замечательный вопрос. Благодарю Любовь Васильевну за этот вопрос. Ну, во-первых, как вы заметили, все-таки я стараюсь некоторым образом поддерживать свои знания в области той специальности, которую мне дали в моем институте. И могу вам сказать, что, конечно, не жалею, потому что работа с металлом, работа с чертежами – это тоже, конечно, работа с людьми, но в большей степени я как технолог должен был организовывать производственный процесс. Это и работа с людьми, но это в основном, конечно, такая технологическая работа, работа с документацией, с конструкторско-технологической документацией. Вот. Священник с конструкторско-технологической документацией не работает, но трудится с душами людей, созидая их. И мне кажется, что вытачивать, пусть даже самую совершенную деталь на станке, и созидать душу – это разного порядка явление. Это не значит, конечно, что люди, конструкторы и технологи занимаются чем-то таким низшим, а я чем-то таким высшим, и поэтому я ставлю себя выше них. Нет, безусловно, нет. Мы только что и говорили как раз, что вот такая деятельность, любая техническая деятельность, изобретательская деятельность – это продолжение сотворчества человека Богу. Вот. Мне кажется, что вот моя специальность, она помогает мне говорить с самыми разными людьми, в том числе и людьми науки, людьми инженерного склада. Они, священники, вдруг, оказывается, находят, когда я произношу какие-то такие вот термины, да, человек сразу становится, он понимает, что священник ему близок, оказывается, что он человек не откуда-то, вот он вышел из ниоткуда. Это человек, который ему близок и с которым можно поговорить, в том числе и его жизнь.
Послушаем еще один звоночек. Здравствуйте.
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 Слушаем вас.
Мир вашему собранию. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Геннадий Егорович, слушаем вас.
Вот много лет я ждал такой передачи. И по всем нашим православным радио «Радонеж», по народному радио. Вот первый раз я услышал. И хочу подтвердить все ваши слова, высказывания нашего великого святого Игнатия Брянчанинова. Первое. Науки – это плод нашего падения. И второе, вместо того, чтобы человек, раб ленивый и лукавый, вместо того, чтобы искать стяжания вечного блаженства, он ударился вот в легкие пути своего существования. И второе, тело мое, как сотворенное для вечности, способно к желаниям и движениям божественным. Но стремление скотоподобное, его недуг, внесенный в него падением, отвлекает его от этого отвлечением пагубным. Храни вас Бог.
Спасибо.
Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что мы находились в прямом эфире, и программу для вас вели священник отец Алексей Давыденко.
Всего доброго.
И ведущая Анна Свердлова. До свидания.
До свидания.